Ровно.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии Евгений Островский, генеральный директор группы компаний «Топливное обеспечение аэропортов ТОАП». Это крупный оптовый продавец авиакеросина. Мы ждали также главу Национальной резервной корпорации Александра Лебедева, но, к сожалению, его тут вызвали куда-то вверхи. И с нами по телефону доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы поговорим о том, что, собственно, сейчас происходит, и о финансовом кризисе вообще, и о кризисе в российской гражданской авиации. В частности, я напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный для жителей всех регионов России, 8-800-222-12. Также есть пейджер в Москве, 660-10-55, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Да, электронная почта. Это mail@radiodefisvoboda.ru. И, в общем, давайте пойдем пока что без вопросов от слушателей, а с вопросами от меня, от общего, я бы сказал так, к частному. Вот это авиакатастрофа в Перми, частичная парализация перевозок сразу у целой группы авиакомпаний привели к тому, что у обычных людей складывается ощущение, что и летать стало опасней, и что в гражданской авиации России происходят какие-то неконтролируемые процессы. В общем, какой-то такой на фоне общего финансового кризиса еще есть специальный авиационный кризис. Но я сначала обращусь к Михаилу Делягину с каким-то общим таким все-таки вопросом. Михаил, вот уже звучит мнение, что ситуация на рынке стабилизировалась. А как вам видится, новый виток кризиса в России возможен?
Ну, нас очень сильно тряхнуло, но именно тряхнуло. Это, так сказать, первый удар глобального финансового кризиса. Ипотечный кризис начался в Америке летом аж 2006 года, давно очень. В открытую форму он принял, прошлой осенью. Он, наконец, дошел до нас. Падение фондового рынка, которое было в течение лета, это не финансовый кризис, он... Наш фондовый рынок падал в соответствии с ценой нефти. А вот сентябрьские события – это уже удар фондового кризиса. Но он будет продолжаться дальше. Он будет продолжаться дальше, он будет развиваться, и через некоторое время будет второй удар, третий. Другое дело, что там не в ближайший там, месяц. Это понятно.
Ну что ж, я обращусь к Евгению Островскому. Евгений Александрович, вот вы практик, я так понимаю, что вы кредитуетесь довольно много. Вам работать становится сложнее? Жирные времена прошли?
Ну, жирных времен я не помню уже достаточно давно. Работать сегодня не то чтобы сложнее, а у меня есть основания полагать, что скоро будет совсем невозможно, потому что кредитование... Ну, промышленности не знаю, авиационные отрасли и смежных с ними отраслей, практически остановлено. Банки застыли в ожидании разрешения, ну, в первую очередь, разрешения ситуации с Air Union. На все это дело накладывается финансовый кризис. И перспективы такие не очень, на мой взгляд, радостные.
Ну что ж, давайте тогда вот уже поконкретнее. Вот, Евгений Александрович, вы можете объяснить, почему, когда пошли разговоры о создании альянса Air Union, это довольно большое количество компаний, там и Crossair, и другие, всем теперь известные, так сказать, в таком негативном, наверное, плане. Вот почему сразу же, в середине 2006 года, вот эти авиакомпании вдруг стали как-то иметь финансовые проблемы? До этого же у них все было хорошо. Вдруг решили создавать большое объединение, и они как-то вдруг все поплыли.
Ну, это действительно так. До 2005 года и Crossair, и Домодедовские линии были нормальными, обычными клиентами. Не хуже, а по некоторым позициям и лучше других. Такую остановка платежей, практическая остановка платежей всем случилась в середине 2006 года. И именно тогда начались разговоры о создании альянса Air Union. Точнее, о подготовке указа президента о создании большой объединенной компании. Рынок эту идею, в общем, приветствовал, поскольку всякий реально работающий большой бизнес-субъект на рынке – это для него благо, я считаю. Всем интересен клиент, большой, устойчивый и, более того, под явно выраженной поддержкой государства. То, что этот клиент вдруг перестал платить, первое время, ну, некие объяснения появлялись, что люди меняют парк, нужны деньги на консолидацию маршрутной сети, там пятое, десятое, много очень могло быть объяснений. Настораживать вся эта ситуация начала, ну, наверное, к зиме 2006-2007 года, когда подвижек по платежам, в общем, не стало случаться.
А вы их все заправляли?
Нет, мы их прекратили заправлять осенью 2006 года, получив вот свой большой долг. Мы у них были основным поставщиком, и у нас объем деятельности был примерно 1 000 000 000 рублей в месяц тогда. И, собственно, наш долг – это вот 3 месяца второй половины 2006 года.
А дальше кто их заправлял в долг?
А дальше они пошли скакать с поставщика на поставщика. Потом, когда все оптовые поставщики, то есть предоставляющие комфортные условия, отказались с ними работать, начались такие смешной достаточно способ. То есть они оплачивали каждую заправку в каждом аэропорту под отдельное обещание, под отдельную платежку. Ну, такой немножко дикий способ, который может быть принят у маленькой авиакомпании. Для такого монстра это было не очень правильно. Но, тем не менее, все это происходило уже после подписания указа президента о создании альянса. И кредиторы, а это вся страна, практически кредиторы надеялись, что указ президента от весны 2007 года о создании объединенной компании все-таки будет реализован каким-то способом, и появится новый большой перевозчик с большим кредитным рейтингом, и тогда, наконец-то, проблемы будут решены. Но ведь и не случилось.
Я обращусь к Михаилу Делягину. Михаил, ну, наверное, вы тоже в курсе, что шел такой спор между хозяевами Кроссейра и других нескольких компаний, которые должны были войти в альянс, и представителями государства, у кого будет контрольный пакет. В конце концов, оказалось, что, я так помню, может быть, я ошибаюсь, что контрольный пакет все-таки у государства с вот этим, с этими самыми ростехнологиями государственной корпорации. И вдруг сразу, вот как только выясняется, что хозяином будет государство, вот вся эта конструкция начинает разваливаться. Как вы это объясняете? Вообще, может ли быть нынешнее государство гарантом какого-то хорошего, устойчивого бизнеса?
Ну, наверное, может быть, особенно своего. Я думаю, что Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк никто не назовет плохим или неустойчивым бизнесом, да? Хотя им приходится периодически очень здорово помогать. Мое внимание больше привлекло то, что неплатежи начались тогда, когда было заявлено о создании крупного альянса. То есть сразу возникла неясность, а кто же будет хозяином. И как только эта неясность возникла, значит, сразу прекратили платежи, потому что если хозяином буду не я, то, собственно, зачем мне и стараться. Вот. Потом, когда выяснилось, что хозяином таки будет предположительно государство, вот, все посыпалось. Ну, я думаю, что просто потому, что, с одной стороны, терпения уже ни у кого больше не было из заправщиков, а во-вторых, заправщики просто подумали, что нет никаких гарантий, что государство возьмет на себя обязательства, которые были сделаны до того, как оно стало самым главным.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, у нас в эфире доктор экономических наук Михаил Делягин и Евгений Островский, генеральный директор группы компании ТАП, и мы продолжим наш разговор о кризисе в авиационной отрасли после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проявляет ли поспешность следствие по делу Анны Политковской, передавая в суд материалы об убийстве обозревателя «Новой газеты»? Об этом говорим с адвокатом Юрием Ивановым, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор с Евгением Островским и Михаилом Делягиным. Вопрос Евгению Островскому. Все-таки, ну вы понимаете, что конкретно произошло вот с этой компанией Crossair и другими? Ведь параллельно с вот этим кризисом возникало, опять же, у людей, которых вы, наверное, неплохо знаете, хозяев Crossair, господ Абрамовичей, два вполне нормальных перевозчика. Это Малев они купили, венгерский, и, я так помню, вот какой-то дискаунтер еще.
Sky Express.
Эти компании, они вполне, я так понимаю, нормальные, их, с ними можно иметь дело?
Ну, тогда, если позвольте, я пару слов скажу.
Конечно,
знаете,
конечно.
Жизнь последних лет приучила к тому, что правильным обычно является самое простое и, к сожалению, самое циничное объяснение. Единственным основанием для того, чтобы нормальных, в общем, действующих авиакомпаний вот так вот посыпались, как это произошло в августе этого года, может быть только вывод активов, вывод денег из оборота в течение 2 лет. Я другого объяснения найти не могу. Для чего эти деньги выводились? Ну, версий может быть много, и я думаю, что они сразу на ум приходят. И указ надо подписать. А потом, когда вдруг видно, что под указом, под влиянием указа кредиторы терпят и заправляют, почему бы не начать изымать в свою сторону? Значит, Малев в 2007 году увеличил уставный капитал. Причем я еще раз хочу повторить, что все это происходило при серьезной поддержке государства, при явно выраженной поддержке государства. Малев в 2007 году увеличил уставный капитал на 90 миллионов евро. И на сайте Малев так и написано, что это заслуга вновь пришедшего инвестора. Sky Express прекрасно развивался ровно до весны вот этого года. Наращивал объемы перевозок, увеличил количество воздушных судов. И тот долг в 1 миллиард рублей перед аэропортом Внуково, который у них вдруг возник, он возник за 3 последних месяца. Почему он начал возникать? Ну, я думаю, что по той же причине, что в 2006 году просто перестали платить. Потом, знаете, я не думаю, что мотивом к тому, чтобы начать крушить Альянс Air Union, были споры о доле государства. У нас же, знаете, не очень важно, кто владеет, важно, кто управляет.
У кого финансовые потоки, да?
Совершенно верно, кто управляет этим всем делом. И братьям Абрамовичам, в общем, я не думаю, что приходило в голову, что управлять этим, всей этой большой объединенной авиакомпанией будет кто-то иной.
Ну, а мало ли, чиновники, у них будет большинство, они назначат другого человека.
Нет,
кто такой миноритарий в России?
Ну, во-первых, Абрамович совершенно не миноритарий.
Ну, в Новом Альянсе они 49 имели бы, там, а может и меньше процентов?
Ну, это был предмет обсуждения. Угу. Но надо понимать, что они же тоже не на ровном месте возникли. То есть там и личная же поддержка какая-то есть. Я знаю очень много руководителей крупных авиакомпаний с гораздо более хорошими финансовыми показателями, которых почему-то вот не выдвигают на руководителей больших объединенных авиакомпаний. Поэтому причины краха, они, знаете, к лету 2008 года некая критическая масса накопилась. Это, знаете, как перенасыщенный раствор, в который падает песчинка, и он начинает обвально выпадать в осадок. Я знаю эпизод, который, может, сейчас нет нужды про него рассказывать, знаю эпизод, который послужил началом обвала. Это излишняя самонадеянность Абрамовичей. И человек, в общем, отказался дальше обслуживать бесплатно. И с этого все, собственно, и началось. А дальше уже как домино. Мне все-таки кажется, что нет какого-то, не было долгого плана. Вывод активов, знаете, государство все спишет. Будет сделана одна большая компания, И там можно, новая жизнь, новый бизнес.
Вот а вот можете объяснить, что вы понимаете под словами «вывод активов»? Это деньги или это физические, там, не знаю, самолеты, или там какие-то маршруты передаются другим компаниям? Вот что это такое?
Нет, маршруты другим компаниям, наверное, нет, поскольку...
Но это... сейчас они фактически переданы другой компании. Там.
Ну, это сейчас, поскольку эта деятельность все-таки регулируемая. Угу. А как выводить активы? Ну, знаете, я как человек, который в бизнесе довольно давно, я вам с налета могу десяток способов рассказать. Первые очевидные – это завышение стоимости. Всякий вывод активов, ну, если исключить прямое воровство, это завышение себестоимости. То есть завышение стоимости лизинга самолетов, завышение стоимости закупки материалов и услуг, завышение стоимости услуг агентов по продаже билетов, все что угодно. Это тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это все придумать. Ну, кстати, я бы хотел, Михаил, вернуться, прозвучал тезис «хороший бизнес», там, 5 минут назад. Знаете, мы все как-то привыкли считать, что большая государственная компания – это хороший бизнес. Вот я тут недавно дал себе труд посмотреть такой показатель, как удельная капитализация на баррель доказанных запасов у нефтяников. То есть, понимаете, смысл показателя, сколько баррель доказанных запасов вносит в капитализацию. И цифры получил довольно печальные. У Shell это $17, у BP примерно 15, у китайцев 6, а у наших от 0,8 до 3,1. Вот теперь давайте призадумаемся, почему. Первое просится низкая технологичность производства, то есть невысокая способность извлекать максимум прибыли из одного барреля. А вот второй, такой видят не все, это неспособность работать в конкурентной среде. В глазах инвестора это фактор риска. Мы плодим монстров, которые, в общем, не очень хорошо работают в конкурентной среде на свободном рынке.
Ну, давайте вот мы к Михаилу Делягину обратимся. Михаил, ну, как вам аргументы?
Значит, аргументы понятные, но когда я говорил «хороший бизнес», я не имел в виду, что Сбербанк, да еще под руководством господина Грефа, способен как бы существовать в реально конкурентной среде. Да? Я имел в виду, что хороший бизнес – это когда вы можете протянуть руку и взять, так сказать, с несколькими партнерами 500 000 000 000 рублей на выкуп собственных акций. Это не хороший бизнес с точки зрения, так сказать, правильного финансовой аналитики, но на практике, если вы сидите внутри этого бизнеса, то это очень хороший бизнес.
Но мы не услышали кавычки, то есть, Михаил, в ваших, собственно, словах «хороший». Я правильно понимаю?
Ирония? А в России, к сожалению, эти кавычки, они ситуативные. Потому что когда вы решаете, куда вам пойти, скажем, отнести свои деньги, да, какой банк более надежный, то кавычки пропадают. Потому что каким бы плохим ни был управленец, каким бы безумным он ни был, но его вытащат, потому что он свой.
Ну вот смотрите, ведь вот этот Альянс, как бы, его никак не вытаскивают.
Значит, возвращаясь к Альянсу.
Тонет на глазах.
Значит, возвращаясь к Альянсу. Два процесса. Первый процесс. Товарищи Абрамовичи под прикрытием разговоров в сотрудничестве с государством начали выводить активы. Это понятно. Но есть и второй аспект, что они активы выводили и, в общем-то, очень долго к ним, так сказать, как бы относились с пониманием. Да? Почему относились с пониманием? Потому что ждали, что вот сейчас все устаканится, выяснится, что они будут, ну, как хотите это называть, хоть смотрящими это называйте за бизнес. Да? Вот. А потом выяснилось, да, конечно, господа Абрамовичи вряд ли рассчитывали, что они будут реальными хозяевами этого бизнеса. Так в нашей стране не бывает. Но у них, как справедливо здесь прозвучало, были партнеры в рамках государственного аппарата. Ну, наверное, были. Можно предположить. Вот. И, судя по всему, случилось страшное не в том, что там государство сказало, здесь буду я, а в том, что одновременно с этим выяснилось, что партнеры были не те, на которые рассчитывали господа Абрамовича. И все. После этого все просто закрылось.
Ну что ж, хорошая версия. Давайте мы послушаем звонки, а потом продолжим. Геннадий из Ленинградской области, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемые ведущие, гости. Вопрос мой следующий. Значит, есть ли основания правоохранительным органам заняться сомнительной деятельностью компанию Air Union? Или это просто передел собственности очередной, новый, как, так скажем? Спасибо.
Ну что?
Ну, там оснований страшное количество. Более того, я знаю, сейчас уже целый ряд дел возбуждено, и Счетная палата занимается, и прокуратура, и милиция. Но обратите внимание, первое время виноваты были все, кто угодно, кроме Абрамовича.
Ну, там государственным чиновникам предъявлялись претензии, причем тем, которые только-только появились. Ну, это... По совете директоров, да?
Да. Ну, там были чиновники, которые достаточно долго присутствовали. Но я с искренним удивлением наблюдал за сообщениями в прессе, когда в течение месяца уже всем все стало понятно. В истерике развозили пассажиров. Люди там ночевали, сутками жили в аэропортах. Ни слова про самих Абрамовичей. Обратите внимание. И только последнюю неделю, наверное, под давлением, я так понимаю, обстоятельств общественного мнения, хоть как-то стали возлагать вину на самих братьев. Ну, меня, признаться, ситуация, когда в течение месяца пытаются замалчивать первых явных виновников кризиса, ну, наводит на некоторые размышления. Почему это происходит? Казалось бы, как удобно. А нет.
Михаил, я хотел бы к вам обратиться. Скажите, а вот законодательство российское, экономическое, оно все это вот безобразие, которое происходило, оно его стимулирует? Вот там дыры такие, что ли?
Знаете, есть закон, есть практика правоприменения.
Да? Абсолютно правильно.
Закон, что дышало, что повернешь, куда и вышло. Значит, законы юридические у нас очень даже неплохие. И юридически, по нашим законам, можно оформлять, просто начинать расследовать по факту мошенничества. И дальше все, что взбредет в голову. Начиная там с попытки убийства людей в аэропорту. Ну, да, неосознанно, неосмысленно, но тем не менее. Вот, и так далее. Так что здесь возможностей очень много. Но, во-первых, все-таки, как бы нам товарищ Устинов еще во времена своей работы на основной должности не доказывал обратно, генпрокуратура – это не инструмент регулирования экономики, ну, не приспособлен, а для другого существует. Это во-первых. А во-вторых, ну, понятно, что Абрамович осталось огромное количество, так сказать, хороших друзей, а может и партнеров в госструктурах. И в условиях, когда идет война кланов, она идет очень жестко, вот, понятно, что люди из одного клана захотели подставить представителей другого, использовали это, а Абрамовича защищали, например, как своих.
Спасибо. Это был Михаил Делягин, доктор экономических наук. У нас в студии также Евгений Островский, генеральный директор группы компании ТАП. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» середины часа. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Крупнейшая национализация в истории США. Так ли важен кризис правительства для жизни простых людей? Насколько обращены к детям российские музеи? Такие...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Число жертв стрельбы в техническом училище на западе Финляндии достигло 10, сообщила полиция. По ее данным, умер человек, который совершил нападение. Он пытался застрелиться после того, как открыл огонь по людям в училище города Куахайоки. Затем с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за международное расследование нарушений, допущенных сторонами вооруженного конфликта в Южной Осетии. Об этом заявил докладчик по СЭП России Люк Ван дер Бранде на пресс-конференции в Москве. Он также выразил озабоченность по поводу пребывания российских военных на территории Грузии. МВД Грузии заявило, что сбит российский беспилотный самолет, проводивший разведку в районе, где проходит нефтепровод из Грузии в Азербайджан. Министерство обороны России категорически опровергло это сообщение, назвав его провокационным. Россия занимает 147-е место в мире по уровню некоррумпированности. Такие данные приведены в ежегодном докладе организации Transparency International. По сравнению с прошлым годом, Россия опустилась в рейтинге на 4 места. Всего в списке 180 государств. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке начались выступления глав государств. Президент США Джордж Буш призвал к активной борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия. Буш обвинил Сирию и Иран в том, что они продолжают спонсировать терроризм, а также призвал ООН в полном объеме использовать санкции против Ирана и Северной Кореи в связи с их ядерными программами. Продолжение нынешнего финансового кризиса может иметь тяжелейшие последствия для экономики США, предупредили министр финансов страны и глава Федеральной резервной системы.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. На студии Евгений Островский, генеральный директор группы компании ТАП. Это оптовый продавец авиакеросина компания. Поставляет авиатопливо в более чем 120 аэропортов страны. И доктор экономических наук Михаил Делягин с нами. Ну, продолжим разговор. Я посмотрю сейчас вопросы слушателей. Вот такой яркий советский вопрос. В советское время Аэрофлот, оснащенный отечественными лайнерами, обслуживал миллионы советских граждан за смехотворную цену, равную цене купейного вагона, что мешает хваленому рынку сделать то же самое. Господин Гуляев, пожалуйста, Евгений.
Ну, Аэрофлот возил непосредственно перед перестройкой 140 миллионов человек на территории тогдашнего Советского Союза, на территории современной России примерно 100 миллионов. В прошлом году мы перевезли 45, ну, это так для сравнения. По поводу смешной цены не согласен. Тогда коэффициент доступности, так называемый, был 1/2. Это цена билета среднего к средней зарплате. Сегодня эта цена, к сожалению, 2. То есть один билет, 2 зарплаты. По поводу так называемого рынка, ну, сарказм человека, который этого рынка никогда не видел, мне, в общем, понятен. Потому что человек видит следствие. Мы рынка, как такового, сегодня имеем все меньше и меньше. Мы еще имеем кое-какой рынок в рознице, мы видим обилие в магазинах, видим низкие цены на пиво, на сотовую связь.
Там, где есть конкуренция.
Там, где есть реальная конкуренция.
А что ж, в авиации нет конкуренции?
Авиация сегодня, как, впрочем, и многие другие, на мой взгляд, отрасли, находится в такой, знаете, несколько промежуточной ситуации. Ну, особенно ярко это видно на примере нефтяной отрасли. То есть мы пользуемся благом капитализма, а именно свободным ценообразованием, но постоянно забываем о таком неотъемлемом свойстве рынка, вот говоря о вопросе господина Гуляева, как свобода доступа к этому рынку. Знаете, я довольно давно там со всех трибун прошу меня услышать. Правила должны соответствовать модели. Мы или в социализме, или в капитализме. Мне, на самом деле, как человеку с полей, с производства, мне, в общем, все равно, в какой ситуации работать. Социализм более управляем, меньше сил имеет для движения вперед. Капитализм имеет больше сил, но менее управляем. Это вопрос выбора модели. Но ситуация, которая у нас есть сейчас, она представляет из себя нечто чудовищное, промежуточное. То есть распределение товара происходит по-социалистически, распределительно, а не свободными продажами. А ценообразование при этом свободное. Это то, что называется монополизм. А всякий монополизм – высокие цены и низкий сервис. К чему мы, собственно, уже и пришли. По керосину, я думаю, вы помните летний скандал.
Да, вас там Сергей Иванов вызывал, кажется, на ковер.
Да, я присутствовал на совещании. Но, знаете, вот все лето вся страна говорила о керосине. Других же тем нет. Но при этом мало говорили о бензине, о мазуте, о дизельном топливе. А там то же самое. Что происходит в авиации сегодня? Авиаторы продают билеты сегодня, в общем, в условиях рыночного давления. Поэтому у них серьезно ограничена возможность повышать цену на билеты. Более того, не так свободно может авиакомпания полететь в любой аэропорт, как ей бы хотелось. Авиация все-таки такая вещь серьезно регулируемая. И живой пример «Кроссэйр», который был монополистом на линии Москва-Красноярск.
Да, там цены были как в Владивосток, я помню, сам летал.
Больше, чем в Токио. Более того, очень многие летали до Новосибирска, оттуда поездом в Красноярск, потому что так было дешевле. Но это вот те ситуации, где монопольные продажи. Например, на московском узле некое подобие конкуренции есть. Но при этом любая авиакомпания по состоянию на сегодня закупает товары и услуги у абсолютных монополистов.
Которые... Вы должны быть рады?
Да как вам сказать? Потому что мы же не являемся монополистом в чистом виде. Мы же продаем не ресурс, а услугу. Это немножко разные вещи. А нефтяники цены диктуют. Цены абсолютно жестко привязаны к европейскому ценовому индикатору именно в силу отсутствия внутренних рыночных отношений. Россия является самостоятельным рынком, оторванным от европейского, но в своем ценообразовании почему-то руководствуется европейскими индикаторами.
Я вот сегодня прочитал, между прочим, что «Газпром нефть» и «Шереметьево» подписывают соглашение о строительстве альтернативного склада там, ГСМ в аэропорту. Так что кто-то там конкурировать с кем-то будет, уж кто с кем, я не знаю. Ну, давайте мы к Михаилу Делягину еще обратимся. Михаил, собственно, а вы не подкрепите практика теории?
Это очень замысловато сказали. Значит, во-первых, я полностью согласен с тем, что касается монополизма. Это первое. И действительно, мне очень приятно услышать от человека из отрасли, что действительно российский внутренний рынок нефтепродуктов не имеет никакого отношения к мировым, к европейским. Вот, обычно это упускают из виду. Но есть еще две вещи. Во-первых, помимо проблем отрасли, очень сильно упал уровень жизни основной массы россиян.
Это когда он упал? Он растет же, растет, рассказывают. Как же?
Ну, знаете, вообще-то последний год... В силу того, что инфляция вышла из-под контроля, основной массы россиян, да, основной массы россиян, реальный доход снижается.
Михаил, да? Вы не смотрите российское телевидение.
А что касается официальной статистики, то если вы сложите двух братьев Абрамовича и третьего Абрамовича, который мне брат, насколько я понимаю, с остальной массой населения, то, знаете, рост доходов нескольких олигархов вполне перевесит, так сказать, изменение благосостояния всей основной массы населения. Вот. И уровень потребления, да, уровень потребления, цветные телевизоры в каждом доме и так далее, почти в каждом доме, где свет есть. Но в целом реальные уровни доходов, они у основной части населения, к сожалению, ниже, чем в те самые проклятые советские годы. Если вы не забыли, были еще общественные фонды потребления, которые тоже нужно вообще-то учитывать.
А вы скрытые источники доходов не считаете, Михаил Геннадьевич?
Вы знаете, скрытые источники доходов – это на население, дай бог, 40% от того, что есть.
Но это неплохо.
Знаете, это неплохо, но все равно разницу не покрывает. Вот. И к тому же они тоже распределены очень неравномерно, да, так что основная масса населения, она, в общем-то, живет не очень хорошо, это во-первых. То есть этот коэффициент доступности, он так чудовищно подскочил в 4 раза, не только из-за монополизма, но еще из-за снижения уровня доходов людей. И последнее, не будем забывать, что сделали с авиационной отраслью. Ее же раздробили. И она только сейчас начинает по-родски, очень медленно, очень чудовищно срастаться и восстанавливаться обратно.
Да? Но и срастание когда, мы видим вот сейчас в виде кризиса.
Когда у нас образовалась куча компаний, у которых от 2 до 6 самолетов, я одной из этих компаний летал. После того, как второй самолет ее взорвали, у нее остался 1 самолет, и вот я летал этим рейсом. Знаете, было страшно не потому, что другой самолет взорвали, а потому, что в этом самолете просто было страшно находиться.
Ну вот сейчас у нас тут есть еще несколько вопросов. Я смотрю по пейджеру. я не буду все читать, но вопросы примерно такие, как раз по поводу устаревших авиалайнеров, нужно покупать новую технику, не за бугорное старье и так далее, и так далее. Я вот, к своему счастью, сегодня был в газете «Известия» на круглом столе, где были специалисты по как раз самолетам, и они все говорят, что нет старых и новых самолетов, а есть самолеты, так сказать, возрастные и невозрастные, и главное, чтобы они хорошо обслуживались, качественно, по всем правилам, и тогда, мол, нет разницы, старый он или не старый.
То есть самолет можно эксплуатировать бесконечно при качественном обслуживании?
Там была такая шутка, что можно действительно эксплуатировать бесконечно, но менять уже планер – это экономически невыгодно. Вот. А все остальное можно менять много лет. И, кстати говоря, статистика показывает, Михаил, между прочим, что вот 17 лет примерно средний возраст авиационного парка в США, 10 лет в Европе. Тем не менее, в США количество авиационных происшествий в два раза ниже, чем в Европе. Вот статистика,
ну,
и, кстати, и в России тоже.
Диспетчеров.
Все вместе.
И потом, извините, когда вы запчасти для этого ремонта закупаете, извиняюсь, выражение паленое, с другого
конструкции. Это вопрос контроля.
Да?
Ну, давайте мы Евгения Островского спросим, конечно, что он думает по поводу старых самолетов, поскольку он их видит, и старые, и новые каждый день, видимо, в Домодедово, и там, где вы заправляете.
Ну, я с руководителями авиакомпании общаюсь часто, это моя работа. Действительно, понятия старый новый самолет нет, это не «Жигули». Есть понятие летной годности. И если самолет прошел все необходимые формы, то он годен к полетам. Он получает допуск и летает. Не очень корректно говорить о том, что мы закупаем за рубежом старье. У старья просто, так называемого, у него меньше время, которое он может летать и зарабатывать. Оставшееся. Ну, это не совсем так, что он может бесконечно летать, но по целому ряду деталей, там, у ряда моделей планер, например, не имеет ограничений по сроку. Ну, это уже тонкости, в которых, там, наверное,
да, вот я сегодня слышал, что, знаете, военные самолеты, там, американцы Б-52 сейчас будут продлевать до 80 лет эксплуатации, а российские Ту-95, по-моему, они в 50-е годы некоторые выпущены, до сих пор летают.
Ну, и очень хорошо, пусть летают. Планер же вещь такая, которая ни с чего портится. Ну, я немножко не об этом. Проблема же...
Хорошо бы, чтобы новые самолеты были, пошлин, чтобы не было, если свои невозможно сейчас быстро сделать качественные, экономичные. Правильно?
Ну, знаете, по поводу пошлин это отдельный больной вопрос, потому что сегодня существующие практически заградительные пошлины, они теоретически преследуют благую цель — защиту отечественного производителя. Но в условиях, в общем, так скажем, мягко недостаточного объема производства отечественной техники, на чем-то летать надо. Если покупать новый иностранный самолет, ну, во-первых, это не так просто, потому что на них очередь. А во-вторых, еще там, условно говоря, процентов 40 к его цене заплатить, и так немало, и не всякий это потянет. С какой целью такие высокие пошлины? Ну, я думаю, что таможня воспринимается не как инструмент регулирования экономики, а как, ну, как, впрочем, как и налоговая служба, а как фирма по добыванию денег в бюджет. Чем больше добыло, тем лучше. На мой взгляд, знаете, получить быстрые, небольшие деньги за счет таможенных пошлин, вместо того, чтобы отложено получить большие деньги за счет налогов, ну, это на усмотрение соответствующих руководителей. Явный дефицит самолетов есть. К сожалению, никто последние, наверное, 15, как минимум, а на самом деле 20 лет, не занимался авиационными правилами. Мы летаем по правилам 80-х годов, то есть еще по советским. Только последнее время какие-то робкие разговоры начинаются по поводу подготовки кадров. 200 летчиков готовят ежегодно сегодня, выбывает 500. Я помню чудесную историю с подготовкой инженеров по авиационным ГСМ. Потому что после раздела Советского Союза единственная на весь Союз кафедра подготовки инженеров авиа-ГСМ осталась в Киеве. И в течение 15 лет никто ничего не делал. Потом вдруг, когда стали выходить на пенсию люди, Комитет по ГСМ, Ассоциация Аэропорт и ваш покорный слуга озадачились тем, что хорошо бы это что-то сделать. Мы частная компания, общественная организация.
Ну, а вы заплатите деньги, вам подготовят хоть в Киеве, хоть в Москве.
Мы в течение 2 лет пробивали эту идею и пробили в Московском институте инженеров гражданской авиации. Вот, по-моему, в этом году был первый выпуск.
Ну, молодцы, поздравляю.
На мой взгляд, а когда, опять же, общественность за свои деньги, собрав сбору по сосенке, начинает писать новые технические стандарты, потому что по авиа-ГСМ действуют правила, написанные в 1982 году.
Это значит, что у вас гражданское общество существует?
Это значит,
в отдельной отрасли?
Это значит, что мы хотим работать законно и по каким-то внятным правилам. Очень много пустых мест в нормативной базе. Обстановка серьезно изменилась с 70-х, 80-х годов прошлого века, документов нет. Ну и так далее. Воздушные пути, маршруты, в свое время проложенные при советской власти с учетом интересов военных, сегодня там по ряду позиций необходимость отпала, по-прежнему летчики летают по ломаным кривым. Ну и так далее. Это можно перечислять бесконечно.
Давайте мы к слушателям еще подключим, чтобы они нас взбодрили. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Коротко, пожалуйста.
Да, скажите, пожалуйста, вы согласны с посылом Делягина, что основной причиной этой ситуации является снижение уровня жизни? Спасибо.
Этой ситуации это какой?
Меньше летают, наверное, я так понимаю.
Ну, по поводу снижения уровня жизни, там я не очень готов рассуждать. Я вижу, что на улице появилось много «Жигулей», которых не было практически, в Москве, по крайней мере, которых практически не было еще 3-4 года назад. Да это, собственно, не снижение или повышение уровня жизни, это есть следствие. Я, знаете, всегда предпочитал говорить о причинах.
А на «Жигулях», знаете, бомбилы из других регионов приезжают зарабатывать в Москву.
Ну, это же...
И это заметно.
Это техника вопроса.
Они приезжают в богатый город, так что не будем за них расстраиваться. Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста. Юрий Владимирович, вы давно ждали, вопрос зададите? Не хочет Юрий Владимирович. Ну, ладно, вот есть у меня вопрос все-таки по поводу Air Union. Говорят, что, во-первых, вы, Евгений Александрович, вы собирались... предложили Росимуществу назначить себя антикризисным управляющим Air Union. Ну что, не назначили вас?
Ну, я, вы же понимаете, что я это предложение сделал не из карьерных соображений. Там, с точки зрения оборота для меня это, в общем, понижение. Но я тогда отчетливо видел отсутствие человека, который был бы способен эту ситуацию взять в руки.
А сейчас он появился?
Сейчас появился господин Ванцев, представитель совета директоров Внукова, которого я знаю больше 10 лет и очень уважаю, как человека деятельного, энергичного и такого правильного в бизнес-понимании.
А вы не объясните, что, собственно, происходит? Потому что вот я читаю, например, интервью господина Окулова, которого спрашивают про то, что вместо Air Union появится новая авиакомпания, а он говорит, да бога ради, одну пирамиду уже строили, сейчас строят другую. Air Union себя тоже позиционировал как конкурент Аэрофлоту, допозиционировали, сказал Валерий Окулов. Вот это я цитирую просто. Что там происходит-то все-таки? Это значит, Air Union уже не будет существовать, долги куда-то на сторону, а появится новая чистая компания, так же тоже бывало в России.
Вот это сейчас основной вопрос. Куда мы пойдем? Или решим, ну, извините за слово, кинуть весь рынок и сделать что-то такое белое, пушистое и свободное от обязательств? Ну, на мой взгляд, это движение достаточно наивное, поскольку, ну, целый ряд негативных последствий, это понятно, начиная от потери лица и потери имиджа и потери кредитного рейтинга и заканчивая чудовищным еще дополнительным уже отраслевым кризисом, просто кризисом неплатежей взаимных. По поводу высказывания Валерия Михайловича Окулова, ну, может быть, да, ему, естественно, не нравится идея создания какого-то конкурента.
Но они хотели там Далявия, по-моему, забрать себе еще что-то, то есть, в общем, из-под них выдирают.
Нет, ну, Валерий Михайлович, можно понять, более того, не очень хочу комментировать. Тут же немножко не об этом речь, а... Знаете, Михаил Михайлович Жванецкий в свое время сказал блестящую фразу. «Хватит воровать с убытков, давайте воровать с прибылей». Всякая организация будет пирамидой, если там воровать огульно, знаете, не стесняясь убытков. Поэтому вот, на мой взгляд, основной вопрос. Я искренне верю, что Виталий Анатольевич Иванцев вполне способен создать и сделать дееспособным большого перевозчика. Если ему окажут поддержку правительство Москвы и корпорация Ростехнологии...
Там еще Красноярский край, насколько я понимаю.
Ну, по последним сведениям, он уже вроде как не участвует. Он участвует аэропортом, а это будет немножко там другая организация. Искренне надеюсь, что это произойдет.
Ну, людям, конечно, легче, наверное, будет, а то они как-то тут растерялись, на чем летать.
Ну, знаете, люди, в конце концов, я думаю, найдут, на чем летать. Еще есть авиакомпании. Тут вопрос, как себя отрасль будет ощущать в этой ситуации. Потому что все, в общем, многие очень люди, с которыми я общаюсь, все так, знаете, затаились и ждут, чем это все закончится. Особенно на фоне вот американских сообщений о том, что этот кризис по ипотеке, американцы $700 миллиардов выделяют для выкупа плохих долгов. То есть хорошо понимают, что нельзя рынок крушить и сохранять лицо. Как мы здесь поступим? Или опять пойдем по легкому пути не вернуть долги, ну, бросить людей и бог с ним, пусть валятся. Или, может быть, все-таки... Ну, как-то этот актив будет забран, на его базе будет что-то создано, но забран с обременениями. Это, на мой взгляд, будет достойное решение вопроса.
Но я к Михаилу Геннадьевичу Делягину обращусь. А как вы видите, собственно, выход вот из этого кризиса? Что вам подсказывает опыт создания российских госкорпораций, их деятельности? Вот как может обойтись с этим такой альянс Ростехнологии, правительства Москвы, с этим огромным списком авиакомпаний, там Атлант-Союз, Далы, Омск-Авиа, Самара, ГТК «Россия». В общем, там порядка, по-моему, 12 компаний могут попасть в это объединение.
Ну, прежде всего, хотел бы уточнить, это точнее очень много говорит о российской экономике, российском государстве, что призыв воровать не с убытков, а воровать с прибылей, он вообще-то исходил не от товарища Жванецкого. Первый раз, если мне память не изменяет, это сказал Починок, чуть ли не в бытность свою руководителем налоговой службы. Что касается того, что нужно и по-человечески, и по бизнес-интересам, нужно создавать новую структуру с обременением, чтобы не кидать людей и не обрушивать рынки, не провоцировать, так сказать, войны неплатежей. Да, конечно, это очень правильный подход, он очень разумный. Проблема в том, что люди, которые исповедуют цивилизованные подходы, у нас в государстве довольно часто оказываются в меньшинстве. Поскольку авиация – это, в общем-то, отрасль, которая требует компетентности, профессионализма, то, может быть, в ней дела обстоят получше, чем в некоторых других. Но, тем не менее, надеяться на лучшее я бы однозначно не стал, потому что репутация, скажем так, не правительства Москвы, а некоторых других структур, которые в этом деле участвуют, она, скажем так, неоднозначна.
Ну, давайте мы еще слушателей. Николай из Брянской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Всем добрый вечер.
Добрый
вечер. У меня, собственно, два вопроса. Первый вопрос. Я вот не следил, что уже-таки закончилась авария Боинга в Перми. Вот, собственно, вернее сказать, ничем закончилась, а каковы ее причины, из-за чего было. И второй вопрос. Мы вот говорим об авиации. Да где она, российская авиация? Самолеты иностранные, название компании и то иностранное.
Ну, это вы не расстраивайтесь. Ну, давайте с Боинга. Я то, что я слышал сегодня на круглом столе, где были представители, в том числе и Межгосударственного авиационного комитета, понятно одно, что скорее технически там, по крайней мере, двигатели не взрывались, работали до столкновения с землей, остальное будет разбираться комиссия. Я не знаю, Евгений, что-то вы еще слышали?
Ну, я слышу много слухов и домыслов, в том числе...
Слухов и домыслов не надо.
И от профессиональных летчиков, не буду их передавать, пока не очень понятно, что там произошло.
Ну, да, то, что он летал с некоторыми неисправностями небольшими, это факт. А дальше уже...
Михаил, и у Боинга, и у Airbus'а есть такой кондуит, где есть перечень неисправностей, с которыми можно лететь. Что такое автомат тяги? Это круиз-контроль в автомобиле. То есть нажал кнопочку, и он сам, самолет летит. Ну, можно лететь с такой неисправностью? В принципе, можно. Катастрофа в Иркутске была из-за того, что по регламенту Боинга можно переставлять реверс с крыла на крыло.
Летчик ошибся.
Летчик ошибся. Ну, это вопросы к Боингу, там, к подготовке летчиков. Ну, не надо об этом говорить, потому что, на самом деле, это не очень приятная тема.
Да уж.
Выводы сделает Межгосударственный авиационный комитет.
Да, а вот по поводу самолетов. Действительно, как-то эта вот тема тоже звучала об экономике авиационной. Но при таком дорогом керосине и топливе, ну, чуть, может, подешевело сейчас, я не знаю. Действительно, хотелось бы, чтобы появились отечественные самолеты, конкурентоспособные, которые могли бы, так сказать, на равных быть с тем же Боингом и так далее. А где эти самолеты? Их как-то ждут сейчас? Вот Aerojet, о котором все говорят там.
Ну, вот весной вроде SSG поднялся, сухой суперджет, в воздух полетал немножко, но сейчас он, насколько я понимаю, на испытаниях. Когда пойдет в производство, ну, говорили, что в 2009 году.
Ну, то есть пока реально, в общем, они график этот не соблюдают, я так понимаю.
Ну, пока бортов в широкой продаже нет.
А Ту-204 с точки зрения экономики?
Ту-204 выпускают. С точки зрения экономики он близок по параметрам к Боингам. Только, знаете, речь же не о самолете в этой ситуации, а о двигателе. Мы, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев располагаем двигателем PS-90 нашим известным. Прекрасный двигатель. Но который...
Пермские моторы, да?
Совершенно верно. Который, к сожалению, был разработан тогда, когда речь об экономии керосина не шла вообще. Двигатель очень хороший, но расходует много. Сейчас есть вот совместная российско-французская разработка, но она тоже такая носит полуэкспериментальный характер. Двигатели, к сожалению, сегодня более-менее экономичные. Это Pratt & Whitney, Rolls-Royce, General Electric и так далее.
Ну, то есть, планер российские все считают хорошим, а двигатели, авионику, видимо, Россия пока не готова выпускать в нужном количестве. Так я понимаю?
Ну, наверное, потому что все-таки планер – это КБ. КБ у нас имеют блестящую историю, блестящий опыт и потенциал. Все-таки даже по прошествии последних 20 лет, в общем, некого развала в этой области, вопрос двигателей авионики.
Скажите, а вам не приходило в голову из должника компании, собственно, сделать что-то нормальное, взять и купить ее, выкупить? Коротко, у нас секунд 20.
Ну, дело в том, что были бы мы на свободном рынке, может быть, что-то и можно было предлагать. Но, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда что-то купить или продать, особенно в такой скандальной ситуации, можно, ну, только по соответствующему разрешению.
Ну что ж, гостями московской студии «Радио Свобода» были Евгений Островский, генеральный директор группы компании ТАП, и Михаил Делягин, доктор экономических наук, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Я напомню нашим слушателям, что в 20 часов в программе «Время свободы» 23 сентября итоги дня подведет Андрей Шарый, Южная Осетия, Генеральная Ассамблея ООН, Transparency International о коррупции.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио